Kolega Czernowa o tym.
Здравствуйте, дорогие мои друзья. Снова с вами Денис. Снова подкаст «Мой рок-н-ролл». Азат.
Здравствуйте.
И наш новый гость Саша Самойленко.
Всем привет. Меня зовут Саша Самойленко. Я играю на гитаре свои песни уже почти 35 лет. И сегодня мы побеседуем.
Привет, Саша.
Привет, Азат.
Что мы здесь делаем?
Да мы просто общаемся.
Это невероятно, что ты к нам пришел. Прошло большое количество времени с последней нашей встречи. Мы хотели попасть на твой день рождения, который проходил в O'Connell's Pub, да, если мне память не изменяет.
Так? Да.
И, по-моему, опять грядет выступление в этом же заведении, да?
Да, ты знаешь, я для себя вот обнаружил эту уютную площадку в центре Москвы на Покровке. И арт-директор, милый человек, с которым я уже несколько лет сотрудничаю, поэтому я решил для себя так, чтобы от добра не искать. Вот замечательное место, где можно раз в два месяца приходить, играть концерты в свое удовольствие. Поскольку для независимого музыканта не надо там какие-то масштабные глобальные небоскребы городить, а все очень просто и по-душевному. Я прихожу, играю концерт в O'Connell's, приходят друзья, кто хочет послушать, и всем хорошо.
С ребятами из группы The Camus'ов говорили о закрытии большого количества клубов. China Town вспомнили.
Швайн,
Швайн закрылся. Стойкий оказался клуб у нас в Glastonbury Pub, да, две сцены.
Ну, держится, да. Ты знаешь, на самом деле, конечно, тенденция, она печальная. И, ну, вообще все за последние два года вообще все так серьезно, существенно меняется. И выживают сильнейшие. Как сказал один умный человек, проиграет тот, кто быстрее упадет. Вот. Ну, и многие, конечно, падают. Но те, кто выстоит, конечно, они останутся. Вот.
А как думаешь, с чем это связано?
Я вообще так считаю для себя и всегда высказываю такую мысль. У каждого поколения свой апокалипсис. И, очевидно, вот наше поколение, в которое входят именно люди, которые ощущают все эти перемены, они это все наблюдают и проживают свой какой-то персональный апокалипсис. С такими же глобальными переменами в жизни сталкивались и наши родители, когда рушился там один строй в стране, да, то есть и Советский Союз разрушался и переходил в непонятно что, в какую стадию, да. Мои родители, я все это видел, и люди, которые с молодости заряжались и думали, что к старости, к пенсии будет все так, как им рассказывали в школе, да, то есть будет социалистический строй, там, ну, вот. Они оказались там к 40 годам у разбитого корыта, и все эти сказки, все эти обещания, они просто растаяли, да. А если копнуть еще на поколение глубже, допустим, наши бабушки, дедушки, которые прошли через революцию, через гражданскую войну и вышли на Великую Отечественную. То есть там вообще был просто не приведи, Господи. Что? Поэтому каждое поколение, оно проходит вот через такие свои стадии. Я думаю, и у наших детей будет момент, когда они будут наблюдать и сопереживать все эти изменения. Допустим, вот сейчас мой сын не ощущает, не осознает там какие-то перемены, какие-то глобальные катастрофы, там что-то поменялось. Он живет, и ему не с чем сравнивать. Единственное, конечно, дети для себя вот эту вот перемену обнаружили в том, что их начали переводить на онлайн учебу. Если раньше они все время ходили в школу, для них было это в порядке вещей, то есть живое общение, все в классе с учителем, то вот когда за последние два года началась вот эта катавасия с онлайн-занятиями, ну, тут вот они тоже как бы столкнулись с тем, что мир немножко не такой, каким он может казаться вчера.
Сколько сыну лет, скажи, пожалуйста?
Ну, ему сейчас 14 лет.
Мы вообще его видели на каких-нибудь твоих мероприятиях, на концертах? Или ты его запряг учебой?
Нет, ну, возможно, где-то ты его видел. Изначально он приходил и на концертах, и был со мной и на фестивале «Иллюминатор», и все. И вот. Но сейчас, конечно, он уже не ходит с нами на концерты. Вот. Он сидит у себя дома, там занимается, рулит биты. Биты рулит парень.
Смотри, вот, музыку, да, пошел тоже.
Пошел в музыку. Но у него есть пример, у него есть кого брать пример. Там, допустим, ладно, я. У него есть еще старший брат, который тоже работает саунд-дизайнером. Вот. Он живет в Магнитогорске. И они там между между собой нашли общий язык, переписываются в Телеграме, там, тем более вот сейчас на день рождения мы ему подарили хорошие ушные мониторы, а брат ему прислал пэды.
Контроллер, чтобы, да, так называемый.
Ну да, и вот он там стучит пальцами, все забивает, и вот они общаются, все, он там что-то делает, все это интересно.
Противостояния не было в какой-то момент времени, когда ты ему говорил о своих каких-то увлечениях, занятиях музыкой и...
Но он видит, чем я занимаюсь, он прекрасно это все понимает, и он сразу говорит, у тебя рок. А он слушает, допустим, рэп-музыку. И здесь мы с ним никак не соприкасаемся. Но у него за плечами музыкальная школа по классу кларнета.
А он закончил ее?
Он ее закончил.
Браво,
да,
браво, аплодисменты.
Это благодарность маме. Она все вложила душу и время, и силы. Парень играет на кларнете. Это и полезно физически, потому что дыхалка. Я сам заканчивал по классу флейты. Духовик тоже. И вот у младшего, Марк, у него вот кларнет за плечами. И плюс он вот сейчас вот заинтересовался этими битами. У нас не возникают траблы на уровне отец-сын, тем более в переходный период у нас с ним происходят вот эти траблы. Более того, он сейчас вообще со мной перестал делиться, и он мне не рассказывает, что у него. Я говорю, покажи бит, что ты там нарулил. А он специально не показывает ничего. И мне старший рассказывает, они там общаются между собой, и мне старший рассказывает, что он там делает. Ну вот так вот, ну что делать?
Скажи, Саш, вот по поводу апокалипсиса для каждого поколения. Смотри, у каждого поколения ведь не только апокалипсис, а и свои звезды есть. Популярные личности. Как относятся к тому, что, например, пытаются молодиться какие-то пожилые звезды, типа Филипп Киркоров там свои перья навострил. Худи одел.
Ну да, ну это вот, ты знаешь, если сравнивать, имеет, допустим, всю культуру, да, и, скажем так, это как называть популярная поп-культура, да, то есть это все входит в термин поп-культура, кинематограф, музыка популярная, массовые жанры, сейчас что-то еще добавилось, сейчас у нас в поп-культуру входят также эти всякие YouTube-шоу, все, что в виртуале происходит. Не, ну если человек раньше действительно вот звезды 60-х взять и посмотреть на них, это действительно... Действительно, были настоящие женщины-красавицы, настоящие мужчины. Это было серьезно. У нас в нынешнее время вообще, во-первых, все стирается, грани, и нам пытаются внедрить в сознание вот эти вот всякие там 30-60 полов, там вот гендерные вот эти вот все. Ну, это какой-то, я не знаю, это, конечно, какая-то ерунда полная.
Свадьба с мышкой, да?
Ощущение, что люди просто сходят с ума. И вообще у меня такое ощущение, что с появлением нашей жизни вот этой третьей реальности, которую я для себя как бы обозначаю, третья виртуальная реальность, потому что я, допустим, когда я родился, да, осознал себя в детстве, то есть у меня было две реальности, то есть у меня был сон во сне, у меня была своя какая-то реальность, я просыпался, рассказывал сны, я четко для себя осознавал, что я во сне, мне снился сон, я там что-то делал, летал, там еще что-то. И у меня была явь, явный мир. Вторая реальность, в котором я пребывал. Я там играл с друзьями, обедал, занимался спортом, учился. Сон и явь. Да. И вот сейчас добавилась третья реальность, виртуальная, в которую людей за последние, там, я не знаю, 15 лет, ну, просто вот загнали. Загнали, и люди иногда не отдают себе отчет, где они находятся, в какой реальности. И вот эта вот третья виртуальная реальность, она сейчас, просто у меня такое ощущение, что она просто забарывает вот эти вот оставшиеся две реальности, и она все захватила. И она начинает диктовать. Она начинает диктовать поведение личности. И все, что с этим связано. То есть человек вообще, он не такой. Он подвержен этому влиянию. Он начинает себя вести не так, как бы он вел себя, допустим, в нормальных условиях. Взрослые люди создают себе какие-то TikTok-аккаунты, там какие-то 50-летние парни. Я смотрю на музыкантов, 50-летние мужики танцуют в каких-то лосинах там для того, чтобы привлечь своих фолловеров. Все гонятся за популярностью, за рейтингом.
Это удивительно.
Это какое-то массовое помешательство. И, соответственно, вот я вспоминаю, вот мы с чего начали, звезды там 60-х, 50-х, 70-х даже годов. Ну, это были нормальные люди, которые отдавали себе отчет. Там тоже, конечно, были свои перекосы. Глэм, когда особенно пошел, там мужики с длиннющими волосами. Там,
в лосинах.
В лосинах тоже там, да. Ну, это такой перекос. Ну, сейчас же это вообще просто какой-то беспредел, я вообще не понимаю. Это печально, это печально. И смотришь на это все, и люди просто в дураков таких сознательно превратились. И все подвержено только тому, чтобы получать кайфушек. Сидишь с этим телефоном, листаешь эти ленты, и обязательно вот тебе надо наесться этих кайфушек, поржать там всякие вот эти
поржать,
ролики дебильные. Дебильные ролики, да. И все, и вот на этом вся твоя жизнь, вот она... Вот
поколение камеди, блин.
Да, ну и все. Ну, это и полная ерунда. В общем, мне лично вот удручающее состояние вот этого всего.
Да, бывает.
Да, да, и никакого отчета, так и я наблюдаю вот за молодыми. С одной стороны, мне жалко, но с другой стороны, вот общаемся между собой, да, вот с ровесниками, у которых тоже дети там и все, они говорят, ну это проблема. Поскольку эти люди, новые люди, скажем так, они родились вот именно в таких условиях и в этих трех реальностях, да, то есть они сразу родились с гаджетами, да. И у них вот с детства прям гаджеты все. Ну, значит, им так вот Богом предначертано судьбой родиться вот именно вот в этом времени, и жить в этом времени сразу в трех реальностях, значит, со всеми этими технологиями, с этими гаджетами. Ну и, соответственно, тоже придет момент, когда они тоже испытают свой апокалипсис и пройдут через свои испытания. И в принципе, все, что не происходит с человеческой душой, воплощенной в тело, это все задумано для того, чтобы происходило развитие души. Потому что душа бесконечна, да, то есть физическая оболочка разрушается, а душа бесконечна, она воплощается в физическом теле. И, значит, проживает, проходит свой путь. Через этот путь происходит развитие, совершаются какие-то поступки положительные, отрицательные. Потом уже по итогам как бы этой пройденной игры тебя выставляет балл, либо в минусе, и тогда... Понятно, что следующий у тебя заплыв будет вот в таком качестве, либо в плюсе, да, то есть ты наработал карму, и, значит, соответственно, ты уже выходишь на более высокий уровень. Вот это все интересно, если об этом думать. А условия, в которых вот мы проживаем, я, конечно, очень удивлен, потому что поскольку я все-таки человек уже в возрасте, и я жил в разных эпохах, можно так сказать, еще в аналоговой эпохе, да, то есть ленточные магниты, телефоны, никаких этих цифровых штук не было. В 90-х годах я увидел компакт-диск. Вот. И я наблюдаю за этим всем, ну просто и у меня только одна фраза в голове всплывает. «Чудные дела твои, Господи». Вот и все.
У меня был бобинник.
Да и у меня кассеточный, ленточный этот, кассетник.
Кассетник. У меня кассетник остался, дека Вильма.
Вот, да.
Помнишь
вот.
Такой?
Вильма, помню, все, такой... у меня у самого электроника была.
Неужели музыка стала фастфудом? Ну, то есть перекусом быстрым.
Ты знаешь, вот в свете развития технологий, оно и подтолкнуло нас к тому, что музыка, к сожалению, как это не печально звучит, она действительно стала фастфудом. Возможность создания музыки настолько упростилась, что сейчас вот уже дети с 5 лет уже спокойно могут садиться, что-то записывать, что-то делать. Раньше это было очень трудоемко, затратно, и нужно было какие-то знания, да, музыкальное образование получать, собираться группой, записывать, платить бюджет, там, деньги. Сейчас ты купил себе лэптоп, закачал программу и все, и, пожалуйста, записал трек, и уже можно через какую-нибудь площадку выгрузить на все стриминговые платформы. Поэтому, соответственно, вот это вот упрощение, оно и привело к тому, что музыки ее просто нереально. Ее, мне кажется, каждую минуту в мире просто какие-то тонны звуков, так тонны музыкальных треков, они появляются, они никому не нужны, кроме создателей и друзей, с которыми можно поделиться.
Ну, даже друзьям не нужны.
И даже друзьям не нужны. Вот сейчас вот в этом нашем мире, вот нынешнем, всего стало настолько много. Это вот все, оно настолько несерьезное и не имеющее какой-то глубины, какого-то фундамента. Оно облако. То есть мы порождаем вот эти облака. Если раньше создавались полотна, классические произведения, музыка, кинематограф, это все такое фундаментальное, действительно за этим что-то стояло, это такие мощные субстанции, которые живут и сейчас, то вот что-то произошло на рубеже последних там 10 лет, и все, что не производится людьми, это все какое-то облако. Оно вроде есть, а с другой стороны, это все такое эфемерное, и ему не потрогать, за этим ничего нет. и какое-то искусственное. Это, конечно, вот, на мой взгляд, это печально. Может быть, кто-то скажет, это нормально. Ну, тут это, уже можно спорить.
Это зависит одно от другого. Насколько упростилось создание музыки, настолько и упростилась сама музыка по качеству.
Да, да. И ведь нету...
Потому что сейчас даже музыку создают не музыканты, а вот, не знаю, офисные работники, например. Конечно, есть люди талантливые, но в большинстве своем, конечно, это оттас просто.
Мне кажется, твой сын строго против, наверное. Он думает, что в его вот этих вот музыкальных предпочтениях есть все-таки какой-то смысл.
Слушай, я пытаюсь слушать то, что он слушает, вот эти все группы. Я тебе скажу так, вот даже в рэп-культуре, в рэп-музыке, исполнители — это одно. Давай возьмем Оксимирона. Как бы я окунулся, посмотрел в тему, чтобы понять, откуда, как, что этот феномен возник. У него ведь был до Горгорода, у него был альбом. И он никуда не пошел. Потом, значит, Оксимирон, то есть парень, который умеет сочинять, а хорошо работает со словом, действительно, у него есть база, образовательная база, он хорошо складывает слова, выдает отличные рифмы, но при этом здесь ведь еще и музыкальная составляющая должна быть. Вот если первый альбом не пошел, значит, он встречается и знакомится с битмейкером и с саунд-продюсером Панчи, по-моему, или какой-то испанец, да, вот, или португалец. И вот этот парень-то, в общем-то, ему делает звук. А у парня талант именно уже в создании саунда, саунд-дизайн, биты, все. Пончи, по-моему, да. Ну вот, поправят меня, если я виноват. И здесь вот это сочетание, то есть Оксимирон с грамотным вот этим вот аранжировщиком, саунд-продюсером, они создают вот этот продукт. Появляется Горгород. Потом, я не знаю, что произошло, но вот на последнем альбоме тут уже, по-моему, уже и того парня нету, значит, он уже с кем-то с другим работает. Ну и, в принципе, работа на этом, можно сказать, все, закончилась. Первый альбом, второй альбом пик, и на третьем альбоме уже спуск. И ловить нечего, и уже все слово сказано. Я посмотрел, что там еще другие ребята делают. Ну, тоже это как-то все... Если у человека нет талантливого битмейкера, продюсера, человека, владеющего аранжировкой, звезда не состоится. Плюс еще необходима ведь поддержка раскрутки, это таргетинговая реклама. Я наблюдаю, как эти массы ботов в Твиттере там постят через одного. Я там в Твиттере, у меня аккаунт, у меня там один из интересов – музыка. И вот мне, человек уже в годах, про музыку мне сбрасывают только твиты, каких-то, я вижу, что это реальные боты, и каждый твит только про Оксимирона. Вот только про Оксимирона. Никаких других рэперов нет, только один Оксимирон. Ну, ёшкин кот, я понимаю, что это просто заряженная ферма ботов, она просто на волне выхода альбома, она просто отрабатывает как бы заказ. Ну, так тоже, это некрасиво, это так не делается. При этом я знаю, что есть очень хорошие ребята, которые делают очень грамотную, качественную музыку, но про них вообще никто не говорит ничего. Или там афиша пишет там про каких-то отдельно выбранных артистов. Музыки очень много, но пишут про некоторых, про избранных. А избранные, как правило, это люди, у которых есть финансы, либо за ними кто-то стоит. И, как правило, вот в поле зрения попадает, мягко говоря, ерунда всякая. Вот. А хорошая, действительно настоящая цена, она остается за бортом. Да.
Как ты думаешь, насколько это командная работа?
Это всегда командная работа. Это всегда это должно повести, чтобы встретиться и чтобы был создан этот феномен. Билли Айлиш, да, откуда взялся этот феномен Билли Айлиш? Что, просто вот на ровном месте соскочил? Да ничего подобного. У нее мама, папа, люди очень уважаемые в шоу-бизнес-сфере. Там какие-то вообще монстры, там с Голливудом завязаны. У нее брат
же
там какой-то
музыку.
Обороченный продюсер.
Да.
И вот появляется вот этот феномен Билли Айлиш. Ну, это не феномен, это просто, ну, это работа поколений. Это серьезный проект.
Традиции,
да. И везде за каждым феноменом стоит рутинная,
кропотливая
работа. Не надо тут рассказывать там какие-то сказки, что там вот там выгрузил песню на YouTube, и ее тут же неожиданно там 10 миллионов просмотров. Не надо мне этого рассказывать. Я в свое время тоже попал под эту сказку про Битлз. Что вот Битлз, парни из трущоб, там какие-то там вот...
У Битлз такие традиции.
Еще в то время, что вот они там из трущоб, значит, на любви к музыке там начали сочинять.
А родители у них?
Создали, да, вот создали группу, вот, и стали миллионерами, сочинили там суперхиты. Вот это как бы закрепляется, вот этот стереотип, что вот я сейчас вот, ага, получается у меня сочинять музыку, и все, и я вот сейчас вот раз запишу и стану миллионером. Это ложный такой путь, который дается человеку. Ловушка такая. И он в эту ловушку попадает. Не все, конечно, в нее попадают, но кто попадает, он в ней крутится, 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 а время проходит, и результата никакого нет. И вот так же у молодняка. То есть они смотрят YouTube, они смотрят все эти истории красивые, да, которые на самом деле просто простые сказки. Они смотрят эти сказки, и у них откладывается в голове, что ага, сейчас я тут бит на рулю, значит, сейчас я его выгружу, и у меня там пойдут там миллионные просмотры. А потом, когда сталкиваются с тем, что этого ничего не происходит, начинается депресняк туда-сюда, там кто-то выходит из этого состояния, кто-то нет. Поэтому надо сразу объяснять. Я говорю, я вот своему младшему так и говорил, я говорю, это проект, вот это тоже проект. Вот этот парень, вот у него родители там мажоры, там валили там кучу бабок. Нет такого, чтобы парень из подвала там из хрущевки, из панельки записал там песню сам самостоятельно и пробился и стал там супер-пупер и зарабатывает большие деньги. Не бывает такого. У меня, кстати, отменился, вот должен был еще в Магнитогорске быть концерт осенью в октябре. Как раз два концерта планировалось в Челябинске и в Магнитогорске. И я прям так порадовался, потому что Магнитогорск – родной город. И хоть приехать, хоть сходить там, навестить своих родных, которые уже не с нами. Вот. Но не получилось. А я последний раз в Магнитогорске был в 2015 году.
А в Москве ты оказался в 2008, да, примерно?
Да, в 2008, вот будет 14 лет осенью. Так что вот так все вот и происходит, и в Прибалтику не можем, два года вот уже не можем выехать, все там на замок, хотя я вижу всю картину, что происходит. У меня картина мира, там Урал, Москва, Прибалтика, Латвия, Рига, Таллин. Ну вот я мониторю, смотрю все, что происходит, и мы, в принципе, общаемся с ребятами, переписываемся. Ну не до жиру, я скажу, везде, в общем-то, накрыло. И есть друзья вот в Голландии, у нас знакомые. Моя вышла замуж за голландца, уехала, живет там.
Там, вот. Хоть, припеваючи. Там хоть повеселиться можно.
Там вообще, ребята, жесть. Там что-то их там прижимали очень сильно. Там вот эти вот антиковидные ограничения очень мощные были. Ну вот родственница в Копенгагене живет, сестра супруги моей, другая в Америке. Везде жесть.
Ты мне скажи, если я вдруг наскоком наездом буду в Магнитогорске, куда пойти?
В Магнитогорске конкретно сразу рекомендую поехать на проспект Металлургов и пройтись. Это питерская архитектура, шикарный район. То есть ты себя ощутишь не в Магнитогорске, а в Питере. Да, очень классный район. Он как раз строился после войны. Замечательная архитектура. Есть еще там одна улица, которую строили пленные немцы. Я название улицы не скажу, но если в Магнитогорске ты окажешься, ты прям задай кому-нибудь вопрос, там скажи. Вот у вас есть район, который строили пленные немцы. И он тебе обязательно покажет. Но там вообще как будто Европа. Малоэтажные дома, выстроенные пленными немцами. И ты ходишь среди этих домиков, целая улочка. И у тебя ощущение, что ты далеко не в Магнитогорске и даже не в России. Вот. А проспект Металлургов – это, по сути дела, Питер. Магнитка – это вообще интересное такое место. Но остальное, конечно, оставляет, в общем-то, разные впечатления. Что касается Магнитогорска. Ну, в Челябинске есть свои красивые места. Вот. И самое интересное, что я хочу сказать. Сейчас у нас начали деньги тратить в инфраструктуру и немножечко облагораживать начали территорию. И мне вот ребята сбрасывают фотографии, как бы делятся. И в том же Магнитогорске, и в Челябинске я вот сам ходил, видел, сделали замечательную набережную на реке Миасс в Челябинске.
В Свердловске тоже?
В Свердловске. Это целая программа в стране, которая начали, раскупорили Кубышку. Угу. И начали деньги вкладывать в инфраструктуру, ее начали облагораживать где-то по-новому, вообще все выстраивают. С территории работают, во дворах площадки детские строят. В Магнитогорске тоже на берегу реки Урал, там парк делают. Это очень хорошая тема и очень хорошая программа, потому что бытие определяет сознание, и то, что ты будешь видеть вокруг себя, будет определять твое настроение и устремление в будущее. Вот это очень положительный момент, который в нашей стране наблюдается. Дай бог.
В мое подростковое детство в Свердловске была такая плита, где собирались неформальные всякие ребята, там тусовались. У тебя было такое в Магнитогорске, например?
Слушай, в Магнитогорске мы ездили, собирались. Ну, я еще был подростком. Я в армию ушел 18 лет, а когда мы были молодые ребята, мы просто приезжали на берег реки Урал, где там стоит вот этот памятник, металлург передает меч воину. И вот мы там играли. Плюс дворец пионеров.
Что играли?
По проспекту Ленина. Слушай, ну это был 81-83 год. Мы играли песни, которые в то время на кассетах ходили.
«Машину».
«Машина времени», «Воскресенье», «Карнавал» потом появился, «Кузьмин». Потом уже пошел русский рок, так называемый, группа «Браво», «Кино» и так далее.
«Аквариум».
«Аквариум». В Челябинске, я знаю, такое место есть на Алом поле. Там есть такое Алое поле, где произошел бой между белочехами, очевидно, и большевиками. Там у Челябинска вообще своя отдельная история. И вот есть Алое поле, и там молодежь собирается.
До сих пор собирается?
Я думаю, да, до сих пор собирается, играют. Ну, сейчас там еще построили Арбат, улицу сделали. Ну, давно уже, с нулевых она там была обустроена, и тоже там молодежь играет. Вообще, в Челябинске мне очень понравился. Вот я был осенью, и я говорю, мы прошлись там по набережной, прям такое прекрасное место для прогулок.
Мне вот в Свердловске что-то нравится из современного, а что-то нет. Я уже такой...
Слушай, Свердловск вообще очень красиво, его прям так обустраивают. Ну и Свердловск, он и по истории, и по событиям, он, конечно, помощнее. Город-то очень мощный. Я редко бываю в Свердловске, но я вижу, что это очень красиво обустроенный город. В последнее время у нас красота стала появляться, и это очень радует. Кстати, по поводу плитки, я обратил внимание, плитка-то вся повылазила, она вся, это какой-то кошмар.
Так она же сезонная.
Волной пошла.
Она же сезонная, ее осенью снимают, летом летнюю ставят.
Это жесть. Я шел от Чистых прудов до О'Коннелса и просто вот по этой плитке шел, и все, там уже на самокате не проехать. Это как вот, что это делать-то? Это
перекладывать?
Ну, блин, это каждый год получается.
Не каждый год, каждый сезон.
Да? Ну, вот и как-то это все не знаю. Не, ну так-так понятно, красиво все. И Москва, конечно, там прям, ну, да. Супер-пупер вообще. И вошел там в десятку. Да не в десятку там, они чуть ли не в топе на первом месте. Да это и чувствуется, потому что я говорю, вот даже где я живу, там в Котельниках, да, на окраине, можно сказать. За 14 лет я вижу, как район поменялся, сколько людей приехало. Если я раньше, допустим, ходил в Мегу, Белая дача, и как бы контингент людей, которые там находились, я про себя как бы отмечал. Вот сейчас я туда захожу, я слышу там португальскую речь. Я уж не говорю про наших гостей из Азии, там вообще весь район Юго-Восток, вот у нас там Белая дача, там просто это анклав азиатский. Иностранцев реальных стало очень много. Видимо, они приехали и живут. Вот я просто говорю, а раньше этого не было.
Как они к нашим временам года привыкали, интересно.
А где они живут, мне самое интересное. Прям их много, там группы молодых людей. Вот я вчера покупал себе там в Ашане там еду. И рядом прям стоят у прилавка, я не мог подойти там, разглядеть по ассортименту, что взять. Они стоят тоже прям, их там человек 5, там 2 девчонки, 3 пацана, и на португальском просто, или на испанском. Что-то каля-маля там между собой, я думаю, ничего себе. И везде индусы какие-то, в общем, Вавилон. У нас там полный Вавилон. Ну, я понимаю, что Москва – это далеко не русский город. Но вот таких вот иностранцев 10 лет назад еще не припомню. Китайцы, вот я прям вижу ночью, они там в 5 утра или даже в 4:30, они едут на рынок, все, там приезжает машина, их забирают, и вот на садовод. Вот китайцы в 4:30 уезжают на работу с тайками, там их человек 5, там, они, видимо, в квартире тоже там 2 девчонки, 3 парня, и вот они уезжают. Один раз, кстати, я был свидетелем, как китайцы возвращались с рынка, тоже где-то 3:30 ночи. И, видимо, из криминальной группировки, тоже китайцы, они подбежали с выстрелами, ранили парня в ногу, забрали сумку, с выстрелами и убежали, скрылись. То есть китайская триада у нас. В это же время дети играли на площадке. Это было реально вообще. И вот парень сидел там на лавочке, все там прострелили. Вот такой вот был случай.
На Уралмаше такие случаи в 90-е.
Я сам вырос, я прекрасно знаю, там перестрелки.
Чуть ли не каждый день.
Слушай, я в ресторане, когда работал в голодные времена, зарабатывал себе на кусок хлеба. Нет, играл на бас-гитаре. И у нас перестрелки прям конкретные были. Там,
прям в кафе?
Прям в центровой ресторан «Уральские пельмени».
То есть все... «Уральские пельмени». В Свердловске тоже есть «Уральские».
Они везде есть. В каждом уважающем себя уральском городе есть «Уральские пельмени». Это ж понятно. Так вот, сидели два парня там какие-то из органов карательных. И проходил, и прям вот там вилкой там или чем, я не знаю, зацепил. Так они вдвоем встают, значит, у меня прям как в замедленном действии. Они вдвоем встают спина к спине, пушки вытаскивают и начинают...
Бой.
Палить, да, они начинают палить, короче. А эти все эти ребята, гости, да, которые там в лампасах сидели, там еле пили, они как тараканы разбегаются, короче, эти двое такие, как в боевике, джу-джу-джу-джу. Ну, это
у меня,
да, это
у меня во дворе авторитета застрелили, жил в доме.
Вот, вот, да. Так что нам-то что это рассказывать? Да. А вот тут вот китайцы между собой тут при детях.
С юмором рассказывайте, хотя ничего смешного в этом нет, то людей вообще нельзя убивать, как мне кажется.
Ну надо... да, но когда ты выжил, остается только смеяться и радоваться, что выжил.
Ну вот на наше, да, на наше поколение и пришлись. Вот нам почему проще в сравнении там с теми же европейцами, которые 30-40 лет нормальной, сытой, цивилизованной жизни, они сейчас попадают вот в эту ситуацию. Для них это все будут вот эти вот 90-е голодные, которые мы прошли. Мы уже закаленные, у нас прививка уже есть. А люди будут входить вот в это вот безденежье, безнадежье. Я не говорю про Прибалтику. Латвия, на самом деле, и Прибалтика очень сильно пострадали. Вот особенно русскоязычное население, ребята, которые там жили после распада Советского Союза, они оказались одни на один, и не приведи Господи, очень тяжело людям пришлось. Потом стало полегче. Но вот сейчас у них вот эти вот повышения коммунальных услуг, газ, и сколько все это стоит, я прям смотрю.
Я слышал.
Это просто жесть. Как вот и в этой ситуации выруливать, когда у тебя фактически вся зарплата будет уходить на коммунальные
услуги? Я слышал, что там пенсионеры трубы, эти отопления убирают, чтобы не платить за горячую воду. Такое.
Ну, бывает, не все, бывает, что да. может быть. Вот, я не знаю, как они там выживают и на что выживают. Ну, это вообще, это трагедия. Там. Это трагедия, то, что люди оказались в таких условиях. А вот европейцы, вот они будут вот там с этим всем попадать. Ну, не все так просто и не все однозначно. И в той же Голландии, я говорю, я когда посмотрел, как их там усмиряют, люди просто им не давали собираться, просто там какой-то фестиваль или что там неформальное, так там машины с трансбойтами, там разгон демонстрации. Не, жесть везде. А мы уже прошли через эти перестрелки и через все эти беспредельные вещи, поэтому как-то вот уже...
Хохочем.
Ну, хохочем, не хохочем, ну, по крайней мере, уже бывалые. Ну, и вообще экономить надо. Я помню, как у меня не хватало денег той же общаге. Слушай, на 10 копеек. У меня 10 копеек. Я спускался в общежитский буфет, брал себе тарелку вермишели и кусок хлеба. И просил еще подливу налить.
Да. Довольный.
Да, и вот я говорю, вот десячек у меня. Все, я на 10 копеек ел. Нормально, 90-й год.
Саш, не кажется ли тебе, что наша жизнь похожа на день сурка сегодня? Я просто иногда ловлю себя на
мысли. Абсолютно, вот абсолютно, вот все сплошной день сурка. И ты знаешь, у меня вообще иногда создается впечатление, что при всем при том, мы живем в такой реальной виртуальной матрице. Просто реальная виртуальная матрица, и события, там, которые происходят, они как-то предопределены. Более того, иногда ловишь себя на мысли, что ты вот этот момент, ты его вот заранее уже увидел или вспомнил о нем. У меня бывает такое, что я вспоминаю какой-то фильм, и потом раз включаю телевизор и вижу этот фильм, этому фильму там лет 30, а я его вижу. Да, вот особенно вот за последние вот эти 2 года мы вообще плотником вошли в эту в это состояние. И просто день сурка, еще сейчас эти снежные зимы какие-то вообще, какой-то сюр. Я 14 лет живу, значит, и все время снега не было. Да. Откуда он появился? Прошлая зима, вот первая такая ласточка была, там навалила сугробов. Такая это еще больше, это, причем такая настоящая серьезная зима. Ну вот как-то живем. Вот такая вот реальность. И наша задача, мне кажется, проходить, принимать это все и проходить все эти препятствия, все, чтобы тебе не спаслало жизнь, обстоятельства, ты их должен достойно пройти. Мне кажется, в этом задача игры.
А какое разнообразие ты вносишь в свою жизнь, чтобы день сурка не был прям в прямом смысле?
Слушай, я стараюсь читать. Я мне подарили, видишь, какой огромный телефон. Мне супруга подарила. До этого у меня был меньше телефон, я меньше сидел в телефоне. Вот она мне подарила вот этот огромный телефон. Спасибо ей, конечно, большое. Но я поймал себя на мысли, что я теперь из этого телефона вообще не вылазю. То есть я в него как вошел, и из него невозможно уйти. В нем вообще все, мне никуда не надо. Это моя зона комфорта, я в этом телефоне. И потом я ловлю себя на мысли: Саня, ну ёшкин кот, я себя сам вытаскиваю, как чучхэ, да, то есть за волосы оттуда, из этой реальности вытаскиваю, из этого монитора. И говорю: иди почитай. Я сажусь и просто открываю книгу и начинаю читать. И мысль такая прилетает: слушай, ну а твоя книга — это тот же самый монитор. Вот раньше в те времена вот тоже вот жаловались: вот, ничего не делают, только книги сидят, читают там все. Ну ладно, хорошо. Потом я просто встаю, заставляю себя, одеваюсь и иду просто на прогулку. Я иду просто гуляю, значит, у меня маршрут там свой есть, часовой, и вот я иду. Но опять же, я включаю микс, у меня там в плеере играют эти диджейские миксы часовые как раз, я по ним определяю, сколько я прошелся. И вот я иду. Но опять же, это мое физическое якобы тело, вот оно как бы занимается какими-то движениями.
Зарядка?
Да, хорошая зарядка. Ну вот я иду, дышу воздухом, там встаю, там делаю вертушку, там, значит, в лес, у меня как раз маршрут там через город, захожу кусочек леса, промзона, потом вот этот огромный мегастор, белая дача, у меня там интересно за час там меняются эти все картинки. Ну вот, потом я прихожу домой, смотрю фильмы, сериалы, читаю книги, провожу онлайн занятия, вот я сейчас учительствую для себя, вот за последние полгода открыл такой интересный для себя род деятельности, как обучение основам игры на гитаре. У меня ученица, вот, и вот мы с ней два урока делаем онлайн, и один урок я приезжаю, мы с ней занимаемся очно.
У барышни какой-то старт есть уже или ты?
С нуля, вообще с нуля, то есть полностью вот иду, это знакомая попросила научить девочке 10 лет, и она изъявила желание научиться играть на гитаре.
И а вот какую музыку хочет играть?
Ты знаешь, вот я начал подход такой, то есть мне важно было угадать.
Не Бузову, надеюсь?
Нет, конечно. Мне важно было угадать, что ее зацепит. И я для себя начал подбирать, то есть мы начали вообще вот с первых азов.
Она и музыку не знала, какую играть хочет? Не любопытно.
Я у нее спросил, что тебе нравится? А вот какой-то джаз. То есть, ну, десятилетний ребенок, да, вот говорит какой-то джаз. Какой-то я про себя как бы сказал так, понятно.
Джанго Рейнхард.
Мы с ней прошли как бы кузнечика там на одной струне. Потом я ей показываю, значит, то, что меня самого заинтересует. У нас очень мало детских песен, которые детям по-настоящему могли бы понравиться.
У меня много было в детстве детских песен, которые...
Много было. Да. Я ей показываю, говорю, вот есть такая песня про гиппопотама. Меня укусил гиппопотам. Да, значит, все. Она тут же ее просто это цепляет. Вот. Мы с ней разучиваем на свои собственные аккорды, подбираем. Отлично. Значит, вот у тебя песня «Гиппопотам». Все, она в восторге, она играет. Вот. Потом она уже сама какую-то песню сочиняет там про муху или там про жабку, там про какую-то. Вот. Потом, значит, уже доходит до того, что она в ТикТоке, значит, обнаруживает песню про восьмиклассницу Виктора Цоя. Она говорит: давай вот эту песню. Я говорю: давай. Вот мы с ней восьмиклассницу. Но до этого мы с ней разучили песню того же Виктора Цоя, допустим, «Кукушка». Она простая. Моя задача, чтобы ей было интересно, чтобы у нее получалось, чтобы песня была максимально упрощенная по аккордам. И у нас это получается. Сейчас она спокойно играет вот две песни из Виктора Цоя. Вот сейчас вот Майка Науменко, там буги-буги каждый день. Мы с ней разучили.
Да-да-да, секреты ее играли.
Да-да, ну вот, вот так вот. Потом она сама предложила, вот «Муха» тоже «Вертолет». Я услышал песню, но знакомая. Без коробки передач, на двух аккордах.
Да-да-да.
И вот, когда она сама ощутила, что у нее получается, песни простые.
Ее прет, да.
То есть и все прям вот идет.
Круто.
Вот с ней все хорошо. У меня еще один был ученик, но там вообще 6 лет. Парень. Вот. Но мы все равно с ним провели 10 занятий. То есть я ему основы. И мы остановились последнее занятие, когда я ему показал квадрат аккордов, там 4 аккорда. И мы с ним просто начали вдвоем играть ансамблем. То есть я на бас-гитаре играю, а он прям боем там...
Я прям
почувствовал, что он поймал вот этот музыкальный драйв. То есть, а я для себя как понял, что для меня как педагога важно, чтобы ученик схватил вот этот вот кайф, вот этот драйв от того, что у него получается, что ансамбль, он в этом потоке, да, вот он сам поет, сам играет, вместе музицирует, да. Вот, и это вот стало получаться, поэтому вот я вот за последние, там, ну, чуть больше, чем полгода вот освоил вот эту вот для себя профессию педагога.
Скажи, здесь разница колоссальная ощущается в способе подачи этой информации. Ты сказал, и в онлайне практикуешь, и в офлайн режиме.
Ну, конечно, онлайн оставляет желать лучшего.
Что
это
не так?
Сложно.
Скажи,
ну, невозможно контакт. Мы не можем с ней вместе музицировать, потому что...
Рассинхрон какой-то, да?
Рассинхрон, да. То есть происходит то, что я могу показать, как ставится аккорд, могу сыграть бой показать, но вот вместе у нас уже играть не получится, потому что рассинхрон. Поэтому просто происходит то, что я смотрю, как человек выполняет упражнение. У меня тоже мой младший кларнет вот последние полгода как раз, вот уже пандемия началась, они тоже по онлайну занимались, и для меня это было дико, но он стоял, играл кларнет, и учитель на том конце монитора, на другом краю. Ну, в общем, вот. Ну, конечно, живое общение — это живое общение.
Сколько часов ты готов преподавать?
Не, ну я могу в день, допустим, я мог бы и с 3 учениками заниматься. Но не так-то просто найти учеников, потому что педагогов очень много. Ребят, которые играют на гитаре, их просто как снега зимой. Сейчас все играют, и все готовы учить, и все. Ну, я для себя создал там какие-то аккаунты там на платформах. Ну, один только вот случай, вот через платформу пришли люди. А везде надо деньги платить, надо вкладывать, чтобы твое объявление, как говорится, попало в видимость. Вот. А так просто на тебя никто не придет. А педагогов очень много. И не все так просто с этой виртуальной. Вот говорят, вот виртуалка, интернет дает возможности там между исполнителем и заказчиком. Ничего подобного. Вот так вот захочешь, и фиг куда придешь. Вот. По крайней мере, мне, как исполнителю, крайне сложно до заказчика достучаться. Чтобы до него достучаться, я должен выложить определенную копейку. А если у меня ее нет?
Ты строгий учитель?
Нет, абсолютно. Моя задача, чтобы ученику было по кайфу, нравится. Мы можем сидеть полурока и разговаривать, там она рассказывает, ученица, я говорю, у тебя что настроение плохое? Вот там кто-то ее обидел в классе, она мне рассказывает там свои эти истории школьные, там кто там что обидел. Вот. Мы под Новый год как раз подгадали это самое. Я говорю, Новый год раз в год бывает, я говорю, там 365 дней ждать. Я говорю, мы с тобой обязательно должны разучить «Блицу родилась елочка». И мы с ней как раз в аккурат под утренник школьный разучили песню «В лесу родилась елочка», и мне потом мама прислала ее. Я говорю, ну как прошло это все? Она говорит, просто великолепно. И она мне присылает видео, и вот Настя, ученица, вот она сидит в классе с гитарой, и она поет «В лесу родилась елочка», играет. И все ребята, ей весь класс подпевает. И она довольная. То есть, представляешь, как у нее авторитет в классе поднимается. Да. Девчонка сидит с гитарой, и там пацаны, там все подпевают. Все. А песня на самом деле очень простая, на 3 аккордах.
Я еще мелодия
там, красивая. Я там еще немножечко по аккордам постановку рук свою собственную, скажем так, предложил. потому что там есть чистые баре, это не просто, сложно, а есть открытые аккорды, да. Я там чистые баре заменил хитрыми, да. Можно там фа поставить на открытом, да. Можно си на открытом поставить, вот. И вот я и как раз вот эту технику ей показал, что вот эти аккорды вот так вот ставить. И она играет в такой упрощенной форме, и все звучит, все получается. И самое главное, что она умеет петь. Вот, она поет, у нее мелодичная, плюс, ну, действительно, у кого-то есть способности, у кого-то нет способностей, тут уже как кому повезет.
В 91-м году ты взял CD в руки, посмотрел на него и что подумал?
Нет, ну тогда это было в новинку, и это было круто. И это была мечта выпустить компакт-диск. Но вот в 91-м году мы подошли к мечте о выпуске винила. Для музыканта выпуск виниловой пластинки – это был венец творческой деятельности, когда ты держишь в руках свою собственную виниловую пластинку. И мы почти подошли к этому моменту. Мы записали в 91-м году на московской студии первый свой альбом профессионально. До этого у нас были альбомы просто на магнитофоны мы записывали с наложением. Не было же ни студии, ничего. Вот. А тут в 91-м году у нас появились спонсоры, и ребята дали денег. Мы приехали в Москву и прям вот на многоканальнике записали свою пластинку. Я ее сейчас опубликовал. Она есть в сети на стриминговых платформах «Томас Гавк» 1991 года. Это вот как раз та самая пластинка. И, в общем-то, уже почти дошло до того, что уже матрица была изготовлена, и надо было просто заплатить денег, чтобы получить тираж. Тогда многие музыканты рок-группы выпускали на виниле. Вот. Но у нас не получилось. А в 95-м году у нас вышел первый компакт-диск. Как раз в Екатеринбурге открылся завод, линия, завод «Три тройки». И вот там была возможность за деньги штамповали компакт-диски. И у нас, когда появилась такая возможность, мы тоже записали альбом «Ночные собаки». И предложили, и были средства. Помню, мы еще сидели, экономили. То есть мы сами там эти обложечки сворачивали, там в коробочки засовывали. Тиражом в 1000 экземпляров вышел первый компакт-диск в 95-м году. Это было, конечно, тоже очень круто.
Винил какой-нибудь выпустил в итоге?
Да, но у меня потом история уже когда на повторный виток популярность винила вышла там вот с начала 10-х годов. Mm-hmm. Опять пошла мода на винил. Сашей Коротичем мы как раз подружились. Вот Александр Коротич. Меня он как раз-таки на эту тему натолкнул, что Саня, он сам очень меломан, очень такой серьезный. У него большая коллекция пластинок. Замечательный аппарат дома. И он меня как бы влюбил по-новому именно вот в этот ламповый виниловый звук. И он говорит, Саня, а он художник, оформлял очень много альбомов и звезд Свердловского рок-клуба. Вот. И он говорит, Сань, если на виниловой пластинке альбом у тебя выходит, я тебе делаю оформление и все. И он меня сподвиг. И у меня как раз были средства, у меня там немножко от наследства остались деньжата какие-то. Вот. И я, в общем-то, решил осуществить эту мечту, тем более она на самом деле не так уж и дорого это стоит, напечатать тираж там 100 экземпляров, ну, я 300 экземпляров себе напечатал, и с хорошим оформлением от Александра Коротича у меня вышло аж две виниловые пластинки, вот альбом «Время весы» в 16-м году, 2000, и в 17-м я выпустил альбом «Джем» на виниле.
У меня тоже есть винил.
Ну вот, так вот. Это, конечно, это как чайная церемония. С винилом это все. То есть чай, понятно, что пакетик там засунул, быстро кипятком залил, выпил, это все ништяк. Но есть люди, которые конкретно, вот им надо чайную церемонию, им надо залить кипяточком фарфоровый чайник, там чтобы прогрелось, там поколдовать, смешать эти сорта чая. И вот прослушивание виниловых пластинок можно сравнить с этой чайной церемонией.
Если будет такой расклад интересный, ты просыпаешься на следующее утро, и тебе говорят, что одна из твоих песен с одного из твоих альбомов вдруг у каких-то блогеров набрала 3 миллиона прослушиваний и поперли стриминги. Вот какое будет у тебя настроение, мнение об этом и так далее? Будешь ли ты это запрещать, как некоторые артисты, которые не хотят себя связывать с ТикТоком и вообще как-то ассоциировать? Или, может быть, ты по-другому взглянешь?
Не, я запрещать, конечно, ни в коем случае не буду, потому что я всегда считаю так, что творчество, оно как искра, то есть оно заражает, поджигает личность другую. И у этой личности загорается от твоей искры, и ты делаешь еще что-то. Вот у меня вот пример простой. У нас есть песня «Ночная радуга» на стихи Ильи Кормильцева, вот, которую мы записали в 2002 году. Потом, значит, мы сняли клип спустя 10 лет в Латвии, в Риге, «Ночную радугу» клип. 10 лет прошло. Прошло еще 10 лет, и я познакомился с художницей, молодая студентка, девушка Ксения. Она сейчас под впечатлением от этой песни, она просто взяла и нарисовала еще рисованный клип на эту песню. Это было ее собственное желание и ее собственный творческий порыв. Вот это офигенно. Поэтому здесь я ничего никогда никому запрещать не буду. Вот. Единственное, я знаю по ТикТоку такую ситуацию, что мне там просто уже предлагали, то есть там заплатите определенные деньги, и вашу песню там станцуют, спляшут, там известные топовые блогеры, только плати. И я понимаю, что все на самом деле делается вот так. Вот хочешь, чтобы какой-то известный блогер на Ютубе там про твой альбом рассказал? Заплати ему денег. Это мы с вами сейчас здесь сидим, мы ребята андеграундные, мы такие true, да, мы настоящие, то есть и для нас это как бы свой собственный кайф, свой собственный стиль, свой флоу, да. А основная масса, они зарабатывают на этом деньги, поэтому ну, никакой лирики, все очень жестко и по регламенту. Вот. А завирусить можно все что угодно, это не проблема.
Да, мне вот интересно, выпустил ты альбом акустический, перепел старые песни.
Смотри, я собрал записи с программ, которые мне нравятся на данный момент. У меня много разных вариантов записанных песен, были разные эфиры. Вот.
А ты не специально сел на студию,
нет,
а собрал?
Нет.
А я думал, что ты на студии записывал.
Я туда вставил два номера. Ну, а небольшой альбом, мини-альбом, да, такой EP акустический, называется «Музыкант». Вот. И вот туда я включил 4 номера. Это то, что у нас было в живом эфире, мы там играли. И меня эти версии зацепили и не разочаровали. Спустя там достаточно продолжительное время. Вот, я их включил, выбрал. И плюс еще 2 песни подмешал, нашел среди своих архивных записей. Песни, которые я прописывал в качестве демо еще там 100 лет назад. Вот. И вот собрал такой вот мини-альбом для того, чтобы это было жило в сети. Просто приходится жить в такой реальности, что все равно надо что-то выгружать, что-то публиковать, чтобы оно было. Вот. Мне это... Я всегда отталкиваюсь только от своих собственных внутренних ощущений. Если меня это устраивает, как звучит, как все. Вот. Я это публикую. Если не нравится, то, конечно, я это все скрываю. Я таким же образом перелопатил весь свой каталог. То есть я убрал сознательно 3 студийных альбома официальных. Я из них сделал 2 сборника. То есть порезал 3 официальных альбома, сделал из них 2 таких вот сборника, куда включил какие-то номера, которые меня в официальных альбомах не устраивали. Я включил на их место демо-версии, которые лучше. Они, может быть, по качеству хуже записаны, но они по исполнению меня больше цепанули, чем нормально записанные жирным звуком, но без души. Но это уже мои такие внутренние... Мой внутренний редактор персональный, он как бы сам принимает решение, что вот... Вот я вот остановился вот на таком варианте.
В акустической версии треки, которые не прошли мастеринга, в том виде, в котором...
Нет, я сделал мастеринг, я их вытащил из эфира, я их вытащил, вот, подрезал, там, подработал, прогнал через какой-то плагин. Слушай, все можно делать в сети вообще. То есть я сел, выбрал, через какую-то программу загнал. Тем более мне их надо было преобразовать из MP3 в авку, отмастерить. В общем, интересно. Потом еще мне надо было придумать, значит, картинку вот эту вот. А картинка эта тоже интересна. Мне ребята просто сделали подарок. Это настоящая виниловая пластинка. Они какой-то трафарет сделали. Они часы вообще сделали. И вот там часы такие, там механизм вставляется. Все это виниловая пластинка. Вот они туда вот вписали вот эту мою фотографию. вот эта вот надпись. То есть это все вообще интересно. И меня жутко всегда... Я получаю удовольствие от того, когда я наблюдаю, когда вот этот творческий процесс, он вокруг тебя вот происходит из ничего. Один вот такой вот сувенир, такой артефакт придумает. Другой запишет, там вырежет. Вот опять же, как появился этот альбом? У нас был прямой эфир по радио. Нашелся человек, который скачал этот прямой эфир, нарезал. Я не знаю этого человека, он нарезал эти песни из передачи. Она в видео вообще, она есть в Ютубе. Он нарезал эти песни и вытащил из видео и залил в ВКонтакт. Неофициально, но они там есть ВКонтакте. Я потом обнаружил отдельные песни из этой передачи. И я слушаю, уже потом анализирую. И думаю, блин, ну это нормально, это должно жить как-то отдельными номерами. Потому
Он хотел слушать их.
Он хотел их слушать, он для себя это все сделал, да. Вот. А я увидел. Вот. Прошло несколько лет, я решил, слушай, Саня, что-то давно ты уже ничего не выпускал, давай-ка мы с тобой опубликуем. И я взял эти треки, и вот, и пусть оно будет, пусть оно живет там с обложками официально, все как бы. Люди все равно же где-то там слушают, я же вижу, мне приходят там сводки, там, где какие песни, где звучат, там, на каких-то интернет-радиостанциях. Люди просто берут из сети просто эти песни. Главное, чтобы они официально были изданы, а у меня каталог уже перевалил за 110 песен, и все, люди берут на свое усмотрение и включают в эфиры.
А как ты будешь писать, вот, например, сядешь сейчас писать новый альбом, дома будешь это делать или студию будешь?
Слушай, я к этому еще пока не подошел, у меня есть мысли, я думал об этом, ты знаешь, это сейчас вообще стало все. Я последний свой EP официальный, который я прописывал на студии, это вот он вышел в 2019 году, то есть я на 4 песни я потратил нормальных денег. Если сравнить сейчас, просто, допустим, там записать песню на студии с нормальными делами, все стоит 50 тысяч рублей, одна песня. Вот, я записал последний свой EP-шку, я сам там все проиграл почти, и как-то там исхитрился. В общем, мне все это встало, 4 песни в 45 тысяч рублей, там 46, там по 12 тысяч. Вот. И я, конечно, жутко сэкономил. Я уж не говорю про то, что виниловые альбомы, там альбом «Джем» мы с Серегой там писали в Жуковском, какие-то смешные деньги. То есть, если сейчас писать пластинку, посчитай, да, 10 песен, да, по 50 рублей, это у тебя уже 500 000 на один альбом уходит. А я не делаю на планете или что там, собираю деньги, я этого не делаю. Мне как-то неудобно просить денег, дайте мне денег.
Вот такая же
как-то
позиция,
я не могу через это как-то вот там взять и попросить. Ну, может быть, я не прав, но я вот так вот, такой человек. Вот. Поэтому вот я сейчас просто думаю, если ты знаешь, на самом деле оно само все происходит каким-то волшебным образом. Откуда-то чего-то появляется.
Я дома все делаю сам.
Ты дома сам все делаешь.
Помогают, нет, спору нет, мне помогают очень много ребят, но все равно все происходит, как правило, вне студии. Потому что экономия, сплошная экономия.
И вот каким-то волшебством должно. Как писать альбом.
Кто-то бас запишет там.
Сядем и запишем, вот как-то вот. Вот сейчас я решил вот так вот сделать.
Все дома.
Другой вопрос, вот что это все на радио не вынести, на официальное радио это невозможно вынести, потому что просто нет связи. И просто тебя
просто наше радио? Отфутболивают. Ты приходил туда, например, с какими-нибудь песнями?
Безусловно, я стучался, приходил, и все, и меня отфутболивали, и не то чтобы отфутболивали, просто полный игнор, никакой связи с тобой нету, никто тебе ничего не отвечает. По поводу нашего радио, это вообще отдельная песня, и я не знаю, это какие-то сегрегаторы, какие-то культурные.
Мне кажется, там вообще осталось катастрофически мало людей, которые имеют отношение к музыке. Потому что я раз в 3 месяца где-то сажусь в машину к другу и слушаю наше радио. Там буквально уже шансон, по-моему, крутят.
Я тебе скажу следующее. Нет, сейчас произошли какие-то подвижки. Во-первых, уволен программный директор, который там с 2014 года, по-моему, был там, сменился. Было время, когда туда пришел Семен Чайка. Программа «Живые»,
Семен Чайка. Мы с Ником играли у него.
Да, был небольшой короткий период, в 2013 году там был программным Семен Чайка. Семен Чайка – это человек, который действительно с музыкантами, вот я не видел, чтобы люди так контактировали, люди из радиоиндустрии, чтобы они понимали и контактировали с музыкантами. Вот так вот, по-нормальному. по-человечески. Семен очень человеческий. Вот. Семен в силу каких-то обстоятельств, он ушел.
У тебя же крутится командор, по-моему, нашу радио
иногда. Ничего не крутится. Вообще. Нас как убрали, да, нас как убрали, сегрегация. Нас просто вырезали и убрали. Вот. Мы там звучали изначально, там, начиная там, с 2000 года, там несколько песен в эфире были. Потом просто вырезали, убрали, выкинули. Вот. Потом был момент, когда Семен появился, то есть Семен поставил в эфир, песня звучала, да, командор. Потом опять все, ноль. Попадала песня «Джинжак» в 2016 году, но она попала без меня. Это называется «Без меня меня женили». Вот, Леша Юзленко отправил свои записи, и там среди 3-4 песен он просто поставил еще свой собственный микс на песню «Джинжак». Угу. Мы с Сережей Письмировым над альбомом работали, а Лешка просто проявил желание, чтобы поработать. Ему, видимо, делать было нечего, или он заинтересовался, и он сделал свой собственный микс. Мы ему дороги дали, он свел как бы свою собственную версию песни «Джинжак». А его директор отправил в качестве посылки послушайте вот песни. И вот послушали песни, как бы, и из этих песен вот они выбрали песню «Джинжак». И им сообщают, вот мы не знаем, кто это поет, но это вроде не знаки. Вот мы эту песню возьмем в эфир. И вот таким образом они взяли песню «Джинжак». Она там покрутилась, там, я не знаю, сколько там, может быть, там 3-4 месяца. И потом опять ушла. Все. У меня личного контакта с ними вообще никакого нет. Я пишу, мне не отвечают. Вообще с кем там разговаривать? Так вот, сейчас этого человека убрали. Все, история закончена. Все, кто там остался, кому обращаться? Опять непонятно. Я недавно разговаривал с ребятами, записали группа «Улица». Вот. Записали отличную песню. Я говорю, ребята, вы показывали ее? Говорит, да, говорит, мы написали. Все, говорит, ни ответа, ни привета вообще. То есть люди работают, висят там, все знают, что вот музыкальный редактор радиостанции. Как бы у нее там на аккаунте там висит адрес, там написано от ее руки. Да, ребята, я послушаю вашу музыку, обязательно вам отвечу, не расстраивайтесь, все. И тишина, полное служебное несоответствие, люди вообще не работают. Вот, но я хочу тебе сказать, что я посмотрел, там за последнее время появились новые группы. Там вставляют молодую кровь, там пытаются как бы немножечко оживить этого монстра, этого, который в принципе уже все. Но это так нелепо выглядит. То есть, понимаешь, есть ортодоксальные вот эти вот изначальные герои русского рока, которые снесли Советский Союз на костях, на своих песнях, да, то есть, которые вошли в анал, и мы всех знаем, что вот это вот наши герои русского рока. И они составляют основу форматообразующую. Потом есть, значит, какие-то там герои там 90-х, нулевых годов, которые там в силу обстоятельств и нормальных бюджетов как бы стали звездами, их полюбили все, да, то есть, ну, их по пальцам можно пересчитать. Вся средняя полоса, которая появилась с начала нулевых годов, вот такие же группы типа нашей, да, там группа «Томас», их всех вычистили, их просто убрали. Их просто убрали, они не нужны. Все, сегрегация, ребят, ну, вас нафиг. Вот. И, значит, прошло сколько там, 15-20 лет, ничего не выращено, то есть монстры уже превратились там в динозавров, уже в труху. Угу. Там эти уже все достали, там эти 5 групп, которые там супер-пупер, там уже тоже за 20 лет все достали. Середины нет, и тут неожиданно этой публике пытаются влить, короче, вообще молодых артистов, которые для них вообще непонятно, кто это такие, 5-10 имен новых вообще. Ребята за 25 лет умудрились убить радиостанцию просто. О,
она когда начиналась, там такие хорошие группы.
Значит. Там все было, там да. Все было, там пошло. Если бы грамотно работать, создать преемственность поколений, выстроить школу, вот это все можно было бы удержать. У меня был случай, когда у меня песню из списка голосования на нашем радио убрали. Понимаешь, то есть попала песня в эфир, она звучит в эфире, значит, я захожу с интернета, смотрю, она в списке голосования, там порядка, там, ну, сколько артистов, там, групп, там, 50. Ну, естественно, мы за нее голосуем. Потом я захожу, ее в списке нет голосования. Я звоню узнать, как бы, в чем причина, почему песням голосования нету. Звоню напрямую программному директору, который эту радиостанцию создал, поскольку мы с ним как бы знакомы, вместе служили в армии. Я говорю, Миша, куда песня исчезла-то из списка голосования? Он говорит, позвонил. Я говорю, а я из Челябинска, он в Москве, понятное дело. Он говорит, скажи своему издателю, если еще раз так будет делать, типа, вот, будет вообще никак. Я говорю, я вообще ничего не понимаю, о чем идет речь. Оказывается, существовала такая фирма Real Records. Они были ассимилированы с нашим радио по каким-то там завязкам. Было удобно. То есть наше радио крутит артистов, Real Records издает сборники. Сборники этих артистов. Нормальный навар. Сборники хорошо продаются. Вопрос денег. Чисто денег. Какой рок там честный, там все, когда люди просто копейку рубят. Вот. У меня мой лейбл Sony Music, русское отделение. На этом же лейбле издаются группы Сплин и группа Би-2. У группы Би-2 выходит просто супер-пупер-хит, там полковнику никто не пишет. К моему издателю обращаются Real Records и говорят, слушай, дай нам, короче, полковника в сборник. Мы, чтобы продали как можно больше, там, заработали денег, потому что топовая песня. Дай нам, короче, вот эту песню просто так, потому что мы крутим твоих артистов. Он говорит, ну, слушайте, ну, блин, у порядочных людей принято, мы же все торгуем, ну, купите лицензию, вставьте сборник, заплатите там копейку. Нет, дай бесплатно, значит, ну, я бесплатно не дам. Ну, раз не дашь бесплатно, мы уберем твоего артиста. Это не будет группа Би-2 или Сплин, это будет вот группа Томас. Давайте мы группу Томас просто выкинем, то есть... Понимаешь, рикошетом заходят со стороны. Я когда вот эту картину я все увидел, я подумал, ешкин ты кот, блин, значит, мы с тобой, значит, это самое, мы с тобой знакомы, да, даже песни там есть на твои стихи, ты вроде друг или не друг, и ты вот так себя ведешь, вот так вот. Какой нафиг в баню честный русский рок, там, рубаха парень, мы все там друг за друга, да ну вас в баню. Вот это конкретный вот случай, когда вот взаимоотношения там внутри вот этой всей кухни. А ребята просто рубили копейку. Real Records издавал компакты, кассеты, наше радио крутило артистов.
Почему мы говорим только о нашем радио? У нас еще радиостанции не осталось, да?
Рок-радиостанции для наших исполнителей.
Не, ну у нас действительно в нашей теме, как бы, единственное, если ты не звучишь на этой станции, то тебе все, привет. Вот я не звучу на этой станции, я в андеграунде в полном. Вот и все. И дорога заказана. Они создали... Это монополия, это страшная вещь, когда нет никакого противовеса. Да, вот если...
Семен Чайка, у него осталось еще радиостанция?
Свое радио. Но они боролись до последнего.
Закрыли?
И как бы нет. Почему она осталась? Она просто ушла в такую нишу непонятную какую-то. То есть она уже не особо рокерская. Как бы есть музыкальное наполнение, но больше какие-то, в общем-то, беседы каких-то психологов, там, каких-то интересных людей тоже в таком... по полуподкастовом варианте. Я о чем хотел сказать, то есть есть, допустим, Ник Рок-н-ролл, то есть это человек, который прошел весь свой путь честный, сознательный, просто в андеграунде. Или там Ольга Арефьева. То есть есть конкретные музыканты, которые избрали вот этот тернистый путь, не сдулись и продолжают двигаться. Они уже прожили свою музыкальную жизнь, но при этом их нет в поле. А есть вот этот монстр, который как бы диктует вообще всю культуру, вот именно вот в этом вот, ну, это не совсем узкий сегмент культуры.
Это не совсем культура, как мне кажется.
Да, это такое явление, такое, которое, в общем-то, подминает очень многие пласты. И они монополисты там на 300 городов. То есть это очень, очень серьезные вещи, и к этому надо очень серьезно относиться. И это частная лавочка на самом деле. И они диктуют, кому что слушать и кому как что делать. Вот. Это некрасиво. И это надо ставить на вид и говорить об этом. Я поэтому вот последние там лет 5 показываю и говорю об этом. Вот и все.
О, 16 тонн мой любимый клуб. Один из любимых.
Слушайте, 16 тонн, я помню, как он начинался. Я как раз в то время, мы на волне движения 2000% живой энергии. Вот мы со Славой Питкуном тогда общались. Сейчас
да,
давно уже 100 лет. Да, его пригласили в качестве арт-директора, да, поскольку он контактировал с музыкантами, а учредителем, владельцем Нужен был такой человек, и они взяли Славу. И вот я пришел, мы сидели в этом клубе, и Славка угощал меня там пивом, и, в общем-то, мы общались. Это был 97-й год, осень. Это очень хороший пример, когда частная территория не сдувается, и бизнес продолжается, и, видимо, грамотно все отстроено, и продолжает приносить прибыль для владельцев. Это очень хорошая команда с очень грамотным маркетинговым подходом, с очень правильной стратегией и тактикой.
И площадка неплохая.
Ну, да, однозначно.
Да, мне
однозначно.
Очень нравится.
У нас несколько концертов. Мы там презентовали тоже несколько своих альбомов. Да. А вообще клубы, конечно, подсдулись. Подсдулись. И, кстати, 16 тонн, по сути дела, самый старожилый из всех.
Китайский летчик еще.
Вот. Китайский летчик, да. Вот недавно, кстати, сколько про него слышал. Вот недавно с резиновым дедушкой был там концерт. Я никогда там не играл. А тут мы поиграли.
Мне нравится тоже.
Ну, он такой, да, он такой кондовый, такой специфичный такой клуб.
Подвал.
Интересно. Но, опять же, это тоже... Вот это частная как бы такая собственность, и это бизнес.
Но он уже история, считай.
Тоже история, Москвы. Однозначно. Все остальные поздувались.
К сожалению, Вермель тоже вот.
Вермель, Табула Раса, да. Там были всякие клубы.
Не выдержали.
Ну, все, я говорю, это сейчас все вот сыпется, и все падают. То есть выдержит тот, кто позже всех упадет.
Точно. Я вообще помню Артефакт клуб, вот в котором мы снимали.
Артефакт, да.
А он... Тоже получается...
А сейчас там другой бренд, видимо, переименовали.
Скажи, пожалуйста, мы хотели тебя позвать отдельно поговорить про «Иллюминатор», чтобы целый наш подкаст, целый выпуск был
посвящен
фестивалю. Да, но ты скажи хотя бы вкратце, насколько тебе сложно с организацией, с поиском мест, где можно...
Ну вот мы в свете последних событий, мы в 2020 году на пике вот этого коронабесия, вот этого, нам удалось по инерции, мы провели фестиваль, и он очень был классный, народу было много, 2020 год. Вот. После этого, к сожалению, нам почему-то сказали, что, ребята, большой зал мы вам больше не дадим, берите малый. А мне малый по логистике, он неудобен. Потому что там есть свои особенности у большого зала, там гримерка, выход на сцену, а у малого зала вообще гримерки да. нету. И как мне там логистику, как мне
групп
там
много,
15
да.
групп там между собой таскать. И это никак. Я сказал, слушайте, ребят, это не пойдет. И я не понимал, что делать, и потом меня эта мысль посетила, что вернуться, сделать шаг назад и вернуться к истокам. И я связался с руководством особняка «Дом Носова». Вот. И я говорю, давайте мы к вам вернемся и проведем фестиваль. И мы провели вот прошлой осенью, в 2021 году, мы провели в сентябре фестиваль. Это был 12-й фестиваль. Мы его провели, вернулись обратно к истокам в особняке купца Носова. Там потрясающая атмосфера, мы туда окунулись.
Очень уютно.
Там так что-то круто, вот там какая-то вот эта вот энергетика, вот это дыхание, вот оно прям там живет. Нам очень понравилось. Вот. Но я пришел к мысли такой, у меня каждый год это происходит. Я не знаю, вот имеет ли смысл двигаться дальше, собираться. Это не проблема, можно собраться, можно сыграть. Но я для себя как бы уже обозначил, что в принципе свою роль в фестивале выполнил. Вот. Более того, от этой искры еще загорелось в Екатеринбурге. Я понимаю, что в Екатеринбурге этот фестиваль он нужнее, допустим, даже чем в Москве. Вот. И хорошо, что он там проходит в Екатеринбурге. Я пока не знаю, чего делать и как, но это все равно должно быть что-то другое. Либо вставать на ступеньку выше, там подтягивать бюджет. Более того, у нас ушли люди. У нас ушел Игорь Колобаев, который помогал на протяжении многих лет фестивалю. У меня больше никого не осталось. У меня есть еще пара ребят, которые помогают. Я пытался, просил денег 2 раза по программе президентских грантов. Я им все расписал, объяснил, что это все надо делать. И если бы пришли президентские гранты, я бы, конечно, бы вообще расширил бы этот фестиваль, и он бы у меня бы заискрился бы в нескольких городах. Но поскольку никакого финансирования, ничего этого нету, я не знаю, что делать дальше. Поэтому пока что я его оставляю вот на таком многоточии. Вот, будет он, не будет в этом году, я загадывать не берусь. В Екатеринбурге однозначно «Иллюминатор» будет проходить.
Саша и Самойленко виделись на... спектакли «Записки покойника». Вдруг ни с того ни с сего мне показалась Москва городом совсем тесным, в котором встречаются, значит, люди на одном спектакле, на сеансе, в одно время. Я удивлен был, конечно, когда я тебя там встретил. Ты мне скажи, каким образом ты там оказался? Часто ли ты посещаешь спектакли, вот такие вот события театральные?
Часто, да, потому что мне посчастливилось быть знакомым и дружить с семьей Пускипалесов, и с Сергеем Пускипалесом, и с Глебом, вот, и с Леной, супругой Сережи и мамой Глеба. Вот так сложилось просто, еще когда Сережа работал режиссером Магнитогорского драматического театра, вот, нас познакомил общий друг наш Рафаэль. И вот с нулевых годов вот завязалась дружба. Сережа слушал музыку, песни наши, и Глеб также еще, когда был маленький. Вот мы с ним недавно разговаривали, я говорю, а как тебя это зацепило? Он говорит, а мы, говорит, ездили на машине, и у нас в машине все время играл вот этот альбом, там, «Ягнята молчат», там, 2005 года, я, говорит, на этой музыке вырос. Вот. А Глеб играет в спектаклях, задействованный, он, на мой взгляд, он очень хороший актер. И я обращаюсь по-дружески, говорю, Глеб, душа просит театра, спектакля, пригласи, ну, выбирай, пожалуйста. Ну, вот, пришли в Центр театрального искусства, и там с тобой и встретились.
Ты как человек взрослый, скажи, пожалуйста, есть надежда на вот это поколение молодое, которое сегодня двигает эту театральную всю махину? Константина Райкина я интервью посмотрел, он сказал, что меньше 8% людей в принципе ходят, остальные, получается, сидят дома и питаются вот этими вот социальными сетями.
Я тебе так скажу, все будет, ничто никуда не исчезнет, и это станет вообще высшим наслаждением и развлечением для элиты. Живые концерты, живые спектакли с актерами. Вот это станет вообще настолько рафинированным развлечением, куда еще надо будет постараться попасть. Вот. Понятно, что массовая культура, она вся будет сосредоточена в виртуалке, там, пожалуйста, все, что тебе угодно. А вот это вот настоящая игра актеров, настоящие музыканты и концерты, спектакли, это все никуда не исчезнет, и это будет еще круче. И актеры, и музыканты, они все будут присутствовать. Их не будет, конечно, что так много, но они будут.
У Глеба был небольшой эпизод, получается, в спектакле. Тебе так не показалось, что у него какая-то роль такая эпизодичная?
У Глеба везде незначительные эпизоды, но при этом он настолько органичный актер. Я уже несколько спектаклей с его участием посмотрел, и я для себя вывод собственный сделал. Это очень интересный актер, и у него характер есть. Я бы его, вот будь я режиссером, я бы специально... Во-первых, это и комедия. Это очень самобытная творческая личность. Вот более того, он сейчас учится в ВГИКе на режиссера, и я надеюсь, что будет продолжение. Но у них в их среде как бы это круто быть и актером, и режиссером. Ну и то, что даже вот эта вот эпизодическая роль, насколько она яркая. Понятно, что там звезда — это Иван Янковский, да, там все понятно. Но Глеб — это тоже величина.
Скажи, пожалуйста, что читаешь, что смотришь, какие фильмы?
Смотри, значит, прочитал почти всего Алексея Иванова.
Я только «Часовую» читал.
Только исторические его романы. То есть вот эти все «Географ Глобус» пробил, там вот этот вот про вампиров, там вот то, что сериал сняли. Вот это я не принимаю. Я не понимаю, как так в одном человеке как бы уживаются вот две вот такие грани. То есть вот исторические романы, начиная там «Сердце Пармы», про Пугачева, там какие-то публицистические.
Про Пугачева мне очень нравится.
А? Вот я потрясающая, хочу... потрясающая работа. То есть это просто, это кладезь, это столько информации я подчеркнул для себя. То есть Тобол, вот эти вот исторические его романы, вот это да. А вот то, что он там про реализм 90-х годов, это я не принимаю. Я пытался посмотреть этот сериал, который сняли по роману «Пищеблок». Но это не, ну, это не мое однозначно. Поэтому Алексей Иванов, да. Ну, до этого параллельно Достоевский. Ну, с Достоевским там давняя дружба. Иванов, да. Что-то было еще, сейчас не вспомню. По сериалам смотрю все абсолютно однозначно. Очень хорошие работы у Цикала, как продюсера, как...
Кинокомпания «Среда», да, которая...
Вот, да, вот цикаловская команда создает очень шикарный продукт. У меня возникают вопросы там относительно нравственных каких-то сторон. Вот, но снимают очень круто, очень замечательный саундтрек. Вот этот его, не помню, там парень идет под псевдонимом «Мотор». Какой-то там очень шикарный. Я везде наблюдаю в саундтреке, кто что делает. Ну и плюс западные все эти сериалы, которые я смотрю, их очень много. У меня вообще мечта поработать по саундтрекам с сериалами, и чтобы писать музыку. И мне очень нравится этим заниматься. Я вот сейчас себе редактор скачал на телефон, и я беру фрагменты из миксов, которые слушаю, и монтирую такие небольшие ролики. И вот сейчас как раз вот это у меня такая новая стезя. Картинки я уже научился рисовать сам себе, значит, мастерю, все делаю, короче, и вот сейчас вот я еще и монтирую какие-то ролики любительские.
Сколько примерно по времени?
А они минута получается. Минута? Ну, минута-полтора я на два могу смонтировать. Но другой момент, что у тебя как бы соцсеть не возьмет большой ролик, да. Они уже на минутик обрезают. Угу. Я смонтировал там на 50 секунд, оно встало хорошо. Смонтировал на полтора, он мне все равно обрезал до...
Как ему надо.
Как ему надо. Поэтому виртуалка сама решает, что тебе надо. Вот в чем проблема. То есть у нас выбора не остается. Вот такое будет. И вот я сейчас занимаюсь вот этим подбор музыки, планы и монтаж видео. Вот это очень интересно. А вообще было бы здорово поработать именно над саундтреком. У меня недавно вот была задача, мне как раз вот поставили ребята, говорят, слушай, подбери музыку, вот такой референс, нам под сцену нужно набрать музыку. Вот. И я целый день провел за тем, что я подбирал музыку и кидал просто треки, пока мы не пришли к пониманию. То есть человек говорит, вот этот трек я беру, вот все, я вижу. Он как режиссер, я вижу, я вот это буду снимать. А у меня документальный фильм вышел, вернее, сделанный документальный фильм полностью на моих песнях, на фрагментах. И тоже очень шикарный, интересный был опыт. Там работа была по заказу телеканала. Вот, ее режиссер снял, смонтировал, все. Я просто предоставил все свои там минуса, плюса, все песни. И люди смонтировали на 50 минут документальный фильм. Вот, и в фильме звучат песни. Я посмотрел, как это все со стороны выглядит. Мне очень понравилось. И у меня сейчас мечта как бы работать именно вот в кинематографе в качестве композитора саундтреков.
Похоже, что это был третий выпуск подкаста «Мой рок-н-ролл». Мы благодарим Сашу Самойленко, что он к нам пришел сегодня. Это, конечно, магия, потому что встретиться в такое время, как сказать, вживую, благодать какая-то. Желаем тебе крепкого здоровья, но не только тебе и твоим близким, безусловно, детям, всем-всем-всем, кто тебя окружает, да и вообще всем людям крепкого здоровья. Не болейте, пожалуйста, берегите себя. И подписывайтесь на Сашу Самойленко в социальных сетях. Чувствуем, что скоро ты что-то предъявишь миру новое.
Постараюсь.
А пока под подкастом будет акустический альбом.
Да, почему бы и нет?
Мини-альбом, да.
И что-то еще.
Парни, все на ваше усмотрение. Вам респект, спасибо всем, кто нас слушает. Берегите себя и будьте здоровы.
Спасибо, до свидания.
Счастливо, пока.
Чернова,